Джефф Кинни. Дневник слабака. Неприглядная правда. Посвящается Томасу. Сентябрь. Четверг. Почти 2,5 недели назад мы с моим бывшим лучшим другом Роули Джефферсоном разругались в пух и прах. Откровенно говоря, я думал, он приползет ко мне на коленях, но этого почему-то не случилось. Я начинаю беспокоиться. Скоро начнутся занятия в школе, и если мы хотим снова стать друзьями, нужно срочно действовать. Если между мной и Роули все кончено, то это скверно. Нам с ним было хорошо. Теперь, когда наша дружба в прошлом, я подыскиваю себе нового лучшего друга. Проблема в том, что все свое время я истратил на Роули, а желающие занять его место не спешат выстраиваться в очередь. На данный момент у меня 2 подходящие кандидатуры. Кристофер Браунфилд и Тайсон Сандерс. Но у каждого из них свои особенности. С Кристофером я тусовался весь август, в основном потому, что он притягивает комаров как магнит. Но Кристофер больше устраивает меня как летний приятель, а не как школьный друг. Тайсон парень неплохой. Нам с ним нравятся одни и те же видеоигры, но он любит спускать штаны до пола каждый раз, когда собирается отлить. И я не знаю, смогу ли я когда-нибудь закрыть на это глаза. Среди моих родственников, которые никем не заняты, остается один только Фригли. Но лучшего друга с такими задатками мне не надо.
«Спорим, вся твоя ступня поместится у меня во рту?»
«Так и быть. Не стану захлопывать за Роули дверь. Оставлю для него щелочку на всякий случай. Но если он хочет сохранить нашу дружбу, ему нужно поторапливаться, потому что прямо сейчас дела обстоят так, что его портрет в моей автобиографии выйдет не слишком привлекательным. Грег Хефли, моя жизнь». Глава 8. Детство. Этот паренек жил со мной по соседству. Кажется, его звали Руперт, а может быть Роджер, а может быть как-то еще. Хотя, если повезет, я стану богатым и знаменитым, и Роули найдет способ прославиться за мой счет. Мой друг детства Грег Хефли, Роули Джефферсон. Суббота. Причина, по которой между мной и Роули все остается как есть, в том, что он нашел мне замену. Вернее, это сделали его родители. Последнее время Роули тусуется с тинейджером по имени Брайан. Каждый раз, когда я прохожу мимо дома Роули, я вижу, как он играет в мяч или фрисби с парнем, смахивающим на старшеклассника или студента. Я навел кое-какие справки и выяснил, что этот Брайан – необычный соседский ребенок. Он сотрудник фирмы «Классный Брайан», где вроде как можно взять старшего брата на прокат. Готов поспорить на деньги, что Брайан – это его не настоящее имя.
«Классный Брайан. Профессиональные наставники для подросших мальчиков. 555-6739».
Мама сказала, что «Классный Брайан» – это здорово придумано, потому что есть кому подавать детям пример.
«Это выводит меня из себя, потому что я считаю, что пример Роули подаю я». А теперь родители Роули платят какому-то парню за то, что все эти годы я делал бесплатно.
Больше всего меня бесит, что Роули, по-видимому, даже не догадывается, что его родители платят этому парню, чтобы он проводил с ним время.
Но, думаю, Роули не стал бы сильно переживать, если бы узнал правду.
Сегодня Роули тусовался с другим классным Брайаном. Видимо, тот, который за ним закреплен, взял выходной. Судя по всему, Роули даже не заметил никакой разницы. Вторник. Сегодня начались занятия в школе.
Не хочу сглазить, но, похоже, меня ожидает грандиозный год.
Мы получили учебники, по которым будем заниматься в этом семестре. Наша школа не может себе позволить покупать новые учебники каждый год, поэтому нам выдают подержанные. Но когда ты получаешь учебник, который побывал в руках у дюжины детей, заниматься по нему нелегко. С учебниками мне, как правило, страшно не везет. В прошлом году учебник математики достался мне от Брайана Гутта. Это явно не прибавило очков моему рейтингу в школьных коридорах.
«Эй, у тебя мой учебничек!»
Но в этом году мне крупно подфартило. Учебник математики перешел ко мне от Джордана Джури, Джордан Джури старше меня на класс, и в своей параллели он суперзвезда. Поэтому, если я буду носить его учебник, моя популярность обязательно вырастет. Одна из причин популярности Джордана — фееричные вечеринки, которые он устраивает и приглашают на них далеко не каждого. Думаю, этот учебник по алгебре именно то, что мне нужно, чтобы попасть в поле его зрения. Кстати, о суперзвездах. Сегодня в столовой я сидел рядом с Брайсом Андерсоном и его компанией. Брайс — фактически тот же Джордан Джури, только учится он в моем классе. У него полно друзей, которые поддакивают ему при каждом удобном случае.
«Эй, вы слышите этот оглушительный шум? Да-да, слышу. Сейчас оглохну!»
Эти ребята преданы Брайсу, хотя он выставляет их полными идиотами. Я пошутил. Не слышал я никакого шума. Брайс Андерсон знает, что делает. Ему не нужен лучший друг, потому что он окружен подхалимами, которые его боготворят. Причина, почему мы с Роули не добились такого успеха, в том, что мы с ним были равноправными партнерами, но эта модель отношений не кажется мне перспективной. Пятница. Сегодня в школе я услышал, как Роули сказал кому-то из ребят, что вечером идет на рок-концерт. Если честно, мне стало немножко завидно, потому что я еще ни разу не был на настоящем рок-концерте. Когда я выяснил, чей это концерт, я обрадовался, что меня не позвали. И все-таки меня немного раздражает, что Роули живется веселее, чем мне. Похоже, всем сейчас живется веселее, чем мне. Некоторые мои одноклассники выкладывают в интернет фотки. Судя по этим фоткам, они проводят время намного интереснее, чем я. Я не хочу, чтобы народ думал, будто моя жизнь полная фигня. Поэтому я решил сделать пару фоток, чтобы показать всем, как хорошо у меня идут дела. При помощи цифровой камеры и фоторедактора можно легко создать видимость, что ваша жизнь сплошной праздник. Сегодня вечером, в самый разгар моей инсценировки бурного новогоднего веселья, меня застукала мама. Обидно, конечно. Мама не разрешает мне выкладывать фотки в интернет, потому что это моя частная жизнь и все такое. А может, потому что она сделала выводы после того, как разрешила моему старшему брату Родрику выкладывать его фотки. Родрик пытается устроиться на работу, чтобы купить себе новый комплект барабанов, но его никто не берет. Мама сказала ему, что сегодня работодатели просматривают аккаунты тех, кого они планируют взять на работу, и что такие фотки, скорее всего, уменьшают его шансы. Поэтому Родрик заменил фотки своей рок-группы на другую фотку. Вот такую. Среда. В этом году у нас новый предмет. Половое воспитание. Продвинутый уровень. С нами будут говорить на всякие запретные темки, для которых, как считают учителя, мы наконец-то созрели. Обычно на этих уроках мы занимались вместе с девочками, но сегодня медсестра Пауэлл сказала, что разделит нас. Девочек она отправила в класс миссис Гордон, а нам, мальчикам, поставила видеокассету. Кассета, судя по всему, была 30-летней давности. Не сомневаюсь, что папа тоже ее смотрел, когда был в моем возрасте. «Знакомься, теперь ты вот такой. Версия для мальчиков». Я не собираюсь описывать все, что на ней было. Это жуткая гадость. Если хотите знать мое мнение, кое-что вообще не следовало бы показывать школьникам. Роули даже не смог досмотреть ее до конца. Он отключился на второй минуте, когда услышал слово «пот». Честно говоря, я не знаю, созрел ли Роули для всей этой инфы. Он, в сущности, совсем еще младенец. Однажды он сказал мне, что сторонится старшеклассников, потому что боится подцепить пубертат. Я вот о чем думаю. В последнее время я что-то не вижу классного Брайана. Возможно, Роули от него держится подальше, поскольку думает, что он заразный. Похожая история случилась после первого урока полового воспитания в прошлом году, когда нам рассказывали о курении. Учительница сказала, что закурить нам может предложить кто угодно, даже лучший друг. После того, как Роули это услышал, он целый месяц избегал даже ходить по одной стороне улицы со мной. Поверьте, какому-то там учителю незачем объяснять мне, что курение — это не круто. Меня убедил в этом мой дедушка в прошлом году, в День Благодарения. Короче, я думаю, что Роули из тех детей, кто всегда будет отставать от своих сверстников по уровню развития на пару лет. Он еще даже не научился завязывать шнурки, поэтому у него все вещи на липучках.
прошлом году мама Роули купила ему кроссовки со шнурками, и вы даже не можете себе представить, сколько раз мне приходилось его выручать. Думаю, мне следовало насторожиться, когда мой лучший друг очень удивился, что я умею завязывать шнурки. Четверг. Сегодня я читал комикс в газете и заинтересовался одним объявлением. Его разместила компания, выпускающая мороженое, абрикосовый бриз. По всей видимости, они ищут новое лицо. Возможно, ваш ребенок станет следующим. Абрикосовый бриз. Кастинг пройдет в торговом центре Liberty Street в эту субботу. Абрикосовый бриз без конца крутит по телеку. Рекламирует его ребенок с веснушками и писклявым голосом.
Абрикосовый бриз! Просто объедение!
Абрикосово-бризовый ребенок был когда-то очаровательным, но спустя все эти годы он уже не торт.
Абрикосовый бриз! Просто объедение!
Видимо, поэтому ему и подыскивают замену. Я бы идеально подошел на эту роль. Во-первых, я люблю мороженое, поэтому я сыграл бы очень убедительно, а во-вторых, я бы с удовольствием прогулял школу, чтобы выполнить свои абрикосово-бризовые обязанности.
И пускай производители не беспокоятся, я никогда не перерасту эту роль. Я приму все меры, чтобы больше не расти.
Единственный, кто может все осложнить, это мой папа, который терпеть не может ролик Бриза, потому что его раздражает этот ребенок. Он вряд ли обрадуется, если я стану их новым лицом. Есть в этом ребенке нечто такое, что действует папе на нервы. Мне даже кажется, что абрикосово-бризовый ребенок раздражает папу гораздо сильнее, чем комикс «Милый малыш», а это о многом говорит. Каждый раз, когда на экране появляется реклама абрикосового бриза, папа принимается строчить гневное письмо его производителям, информируя их, что ролик сводит его с ума и что он больше ни за что не купит их продукцию. Спустя несколько недель по почте приходит ответ. Всегда один и тот же. Производители присылают папе купоны на бесплатное мороженое. Так продолжается уже не один год, и если ничего не изменится, нам придется покупать отдельный холодильник для абрикосового бриза. Суббота. Вчера вечером я рассказал маме про детский кастинг абрикосового бриза, и мама сказала, что это прекрасная возможность. Но потом выяснилось, что она имела в виду моего младшего брата Мэнни. В итоге, утром мама и Мэнни чуть не уехали на пробы без меня, но я успел их догнать. Мама, похоже, удивила, что я хочу рекламировать абрикосовый бриз. И она сказала, что я вроде уже не ребенок. Я подумал, что она говорит ерунду. Но когда увидел в торговом центре своих конкурентов, то понял, что она имела в виду. Я решил, что сумею обаять жюри и получу эту работу, несмотря ни на что. К тому же у меня было одно важное преимущество. Я был единственным ребенком, кто умел читать слова на карточке. В очереди стояло не меньше 200 ребятишек, и я понял, что если хочу получить эту работу, то должен продемонстрировать нечто особенное. Я решил, что когда буду произносить рекламный слоган, подпрыгну и щелкну каблуками. Но когда подошла моя очередь, все пошло не совсем так, как я планировал. Абрикосовый бриз просто... Ой! Я понял, что мои шансы на победу невелики, когда рекламщики выпроводили меня за дверь, даже не спросив, как меня зовут. «Можно мне еще разок попробовать?»
«Следующий!»
Мои шансы таяли на глазах, и я сделал все возможное, чтобы спасти свое положение.
«Уверен, у следующего ребенка аллергии на абрикосы!»
Но, похоже, работу все-таки получит ребенок помладше. Что, конечно же, обидно и нечестно. Знаете, это не в первый раз, когда мне приходится сталкиваться с дискриминацией по возрасту. В прошлом году, в октябре... Мы с Роули узнали, что местное телевидение собирается на ферму «Красное яблочко», чтобы снять сюжет о том, как дети вырезают в тыквах рожицы, мастерят пугало и все такое. Мы поняли, что это наш шанс попасть на телевидение. Поэтому мы плюхнулись перед камерами и устроили настоящее представление. Но не прошло и 5 секунд, как телевизионщики нас вышвырнули. «Эй, уберите отсюда этих чокнутых детей!» После этого на наше место посадили каких-то малышей, и те стали делать... То же самое, что делали мы.
Просто прелесть.
И само собой, этих малышей показали в вечерних новостях. Честно говоря, с такой дискриминацией я сталкиваюсь уже давно. Хуже всего дела обстоят в моей собственной семье. Пока мне не исполнилось 8 или 9 лет, я был звездой всех семейных праздников. Мне казалось, что от меня невозможно оторваться.
Я маленький пузатый чайник.
Но когда родился Мэнни, все изменилось.
Вот моя ручка, а вот мой носик. Когда же ты, наконец, повзрослеешь?
Понимаете, пока ты маленький, тебя не предупреждают, что ты имеешь срок годности. Сегодня ты идешь на расхват, а завтра тебя уже никто не хочет.
Я прекрасно понимаю, почему Родрик все время ворчит. Он давно уже не пуп земли, и, поверьте, не становится милее. Кому повезло, так это Роули. У него нет ни братьев, ни сестер, поэтому он может не опасаться, что его потеснят с его позиций.
Понедельник. Сегодня за ужином папа сказал, что его младший брат, дядя Гэри, обручился со своей подружкой Соней. Это, конечно, потрясающая новость, но дядя Гэри был женат 3 раза, поэтому его помолвки стали делом привычным. Нам даже не нужно делать дома отметки с нашим ростом. Достаточно посмотреть свадебные фотки дяди Гэри, чтобы заметить прогресс. Так что, я думаю, все уже подустали от этого. Когда дядя Гэри женился 3-й раз, мама даже не стала менять фотку на каминной полке с его 2-й свадьбы. Она просто приклеила голову его новой жены к туловищу старой. Дядя Гэри парень неплохой. Просто он слишком поспешно связывает себя отношениями. Со своей первой женой Линдой он обручился спустя 2 месяца после знакомства, и она даже не знала, чем он занимается, пока не наступил день свадьбы. «Прости, что опоздал. Малыши на празднике никак не хотели меня отпускать».
И как я слышал, 2-я жена дяди Гэри, Шарлин, думала, что у него куча денег, потому что на 2-м свидании неправильно его поняла.
«На моем банковском счете 30 000, а может быть 40.
А на моем 45.
Оказывается, у дяди Гэри было 45 долларов, а не 45 тысяч долларов. Но Шарлин узнала об этом только на свадьбе, когда нужно было заплатить оркестру. Ты, случайно, не захватила чековую книжку?
Пап твердит, что дядя Гэри должен повзрослеть и перестать вести себя как ребенок. Но будь я на папином месте, я бы уже давно махнул на дядю Гэри рукой.
Вторник. Я узнал, что свадьба дяди Гэри состоится в ноябре, а торжественная церемония, как и в прошлый раз, пройдет в доме моей прабабушки Гэмми. Гэмми 95 лет, но она все еще живет в большом доме, где прошло ее детство. Она вроде старейшины всего нашего семейства Хэфли. Гэмми – одна из немногих людей на свете, кто все еще пишет письма. И когда она присылает вам письмо, она ждет, что вы ей ответите. Я пытался объяснить Гэмми, что люди моего возраста не умеют писать письма с обратным адресом, штемпелем и прочей фигней, но она не хочет ничего слышать. На предыдущей свадьбе дяди Гэри она протянула мне заготовку письма и конверт со штемпелем и адресом, чтобы я не смог отвертеться. Однако я до сих пор его не заполнил и не отправил, и каждый раз, когда я прохожу мимо своего письменного стола, чувствую себя виноватым. С Гэмми всегда чувствуешь себя виноватым. В прошлом году на праздновании Дня Благодарения я положил ей на стул надувную подушку, и она на нее уселась. Через несколько дней все родственники получили от Гэмми написанные от руки письма с извинениями. «Дорогие родственники, примите мои извинения за то досадное недоразумение, которое произошло вскоре после того, как мы вознесли наши молитвы на праздновании Дня Благодарения. С каждым прожитым годом мне становится все труднее контролировать свое тело. К тому же недавно я перенесла операцию, которая, к огромному моему сожалению, также могла спровоцировать мою маленькую оплошность. Надеюсь, этот прискорбный курьез не омрачил впечатление от нашего прекрасного, незабываемого праздника. Целую, Гэмми». Иногда я спрашиваю себя, может быть, Гэмми просто над нами издевается? В прошлом году она пригласила к себе на Пасху всю семью, но у каждого были свои планы, и к ней никто не поехал. В пасхальное воскресенье Гэмми позвонила папе и объявила, что купила лотерейный билет и выиграла 10 миллионов долларов. Новость мгновенно облетела всех родственников, и через полчаса все они были у нее. Но выяснилось, что выигрышный билет Гэмми оказался никаким не выигрышным.
«Для выигрыша нужно, чтобы совпали все 3 фрукта, Гэмми».
«Понятно». Гэмми, похоже, совсем не расстроилась из-за того, что не стала мультимиллионершей. «У меня такое чувство, что все, что ей было нужно, она получила».
«Я приготовила окорок на случай, если кто-нибудь ко мне заглянет».
«Надеюсь,
я доживу до 95 лет. И если это случится, я тоже буду издеваться над людьми. Трусы надо надевать под брюки, папуля. Ась! Я немного нервничаю из-за поездки к Гэмми, а все потому, что дорос до ее беседы. Каждый раз, когда кому-нибудь исполняется примерно столько лет, сколько исполнилось мне, Гэмми усаживает этого человека рядом с собой и беседует с ним, бог знает о чем. Наверное, она делится с ним своим богатым жизненным опытом. Последний, с кем Гэмми проводила свою беседу, был Родрик. А теперь подошла моя очередь. Я очень надеюсь, что дядя Гэри расторгнет помолвку, и мы не поедем к Гэмми, потому что при одной мысли об этой беседе у меня сдают нервы. Четверг. У нас в школе новая математичка, миссис МакЭлрой. Раньше она работала в детском саду и, по-видимому, не в восторге от подростков. Урок математики у нас после физры. Поэтому, когда мы заваливаемся в класс миссис МакЭлрой, мы все мокрые от пота. Миссис МакЭлрой пожаловалась директору. Она заявила, что не может вести урок, когда в классе воняет, как в обезьяннике. И директор заявил, что теперь мы, дети, должны принимать после спортзала душ. Могу вам сказать, что почти все мальчишки в моем классе не в восторге от этого решения. Не возражал только Роджер Таунсенд. Но он дважды оставался на второй год и практически стал мужчиной. Мы же решили математичку одурачить. Вчера после физры мы по очереди намочили волосы, как будто принимали душ. Не знаю, удалось ли нам провести миссис МакЭлрой, но не думаю, что она станет заходить в раздевалку, чтобы проверить. Эта история с душем напомнила мне об одном происшествии, случившемся этим летом, когда мы с Роули еще были друзьями. Я ходил в гости к Роули чуть ли не каждый день, но проблема была в том, что мне приходилось ходить мимо дома Фригли. Я вспомнил, что Родрик говорил мне, что от нашего дома до вершины холма можно добраться по канализационным трубам. Я решил выяснить, правду ли он мне сказал, и представьте себе, он не наврал. В канализационной трубе было темно и противно, но дорога ползком полностью себя оправдала. На моем пути не было Фригли. Домой я возвращался тоже по трубам. Наверное, мне нужно было ополоснуться во дворе, поскольку, когда я вошел в дом, мама подозрительно на меня посмотрела. Я понимал, что у мамы случится инфаркт, если она узнает, что я ползал по канализационным трубам, поэтому я ничего ей не сказал. Зато мама попросила, чтобы перед ужином я принял душ. Когда я вышел из ванной, на кровати меня поджидал сюрприз. Я открыл коробочку, в ней лежал дезодорант и книга. Я поставил дезодорант на тумбочку, а книжку выбросил в мусорное ведро. Я ее уже видел, точно такую же. Что случилось с моим телом? Книжку мама, по-видимому, купила Родрику, когда он был в моем возрасте. Я обнаружил ее у него в ящике с хламом. Поверьте, мне совсем не интересно смотреть эти картинки еще раз. Но хуже всего то, что мама написала обо мне в колонке для родителей, которую она ведет в местной газете. Она не назвала моего имени, но, чтобы понять, о ком идет речь, не нужно быть детективом.
Сложности пубертатного периода. Сьюзен Хефли. Когда в ребенке начинают происходить изменения, свойственные подростковому периоду, он становится застенчивым, замкнутым и способным даже на шокирующие поступки. Но если давать ребенку правильные советы, он научится принимать свое взросление и даже радоваться ему. Недавно у моего среднего сына начался новый, удивительный этап.
Воскресенье. Сегодня вечером мама устроила семейное собрание. На семейных собраниях никогда не услышишь ничего хорошего. В прошлый раз мама собрала семейное собрание за тем, чтобы выразить свое недовольство по поводу ситуации в туалете. Она сказала, что ей надоело вытирать пол возле унитаза после наших промахов. Я прекрасно понял, о чем идет речь. Один раз я даже опоздал на школьный автобус, поскольку зашел в туалет после Мэнни.
«Грег, ты опоздаешь на автобус! Кажется, я прилип к полу!»
Могу сказать одно. Дело не только во мне. Когда Родрик заходит в туалет, он, как правило, даже свет не включает. Мама сказала, что по новым правилам мы, мальчики, должны все делать в туалете сидя. Неважно что. Никому из нас, парней, это не понравилось.
Родрик предложил просто прикупить парочку писсуаров, раз нас много, а мама одна. К тому же, тогда мы могли бы делать свои дела синхронно. Мама сказала, что это вульгарно, и наложила вето на его предложение. Я подумал, что сегодняшнее собрание станет продолжением предыдущего, поскольку никто не следует маминому правилу «все делать сидя», и ситуация стала еще хуже. Но мама собрала нас не за этим. Мама объявила нам, что идет учиться и что будет ходить на курсы несколько раз в неделю. Вот уж чего я никак не ожидал. Когда я прихожу домой из школы, мама всегда меня встречает, и мне это нравится. Мама сказала, что после всех этих лет, проведенных дома с нами, детьми, ей необходимо заняться чем-то для поддержания умственного тонуса. Она сказала, что планирует отучиться семестр, а там посмотрит. Маму можно понять. Если бы я каждый день занимался тем же, чем она, я бы, наверное, тоже одурел. Мамочка и я – танцевальный класс. Мама сказала, что несколько вечеров в неделю нам, мужчинам, придется самим готовить себе ужин и взять на себя еще кое-какие домашние обязанности. Одна из них – приготовление ланчей, и, откровенно говоря, я очень рад, что теперь этим будем заниматься мы. Мама любит писать на пакетиках для ланча напутствие, без которых я вполне могу обойтись.
«Дорогой Грегори, пусть этот день будет радостным и пройдет без приключений. Целую, мама».
Среда. Итак, первые несколько вечеров без мамы были полной катастрофой. В понедельник мы пытались самостоятельно приготовить ужин, но все делали не так, как надо. Мэнни приготовил чай со льдом, но пить его было невозможно, потому что он размешивал его голой рукой. Родрик приготовил ростбиф, но забыл снять полиэтиленовую пленку перед тем, как поставить его в духовку. «Почему мясо блестит?» В итоге мы махнули на домашний ужин рукой и отправились в ресторан. Когда мы выходили из ресторана, Родрик плюнул жвачкой вроившихся над ним мошек и нечаянно попал в папу. Папа начал гоняться за Родриком по парковке, но у Родрика скорость ого-го, и папе было за ним не угнаться. В конце концов, папа зацепился за бордюр и подвернул лодыжку. Родрику пришлось вести папу в медпункт. Когда доктор спросила папу, как он повредил лодыжку, папа ответил, что он не смотрел под ноги и нечаянно наступил на машинку Мэнни, которую тот оставил на дорожке возле дома. Я прекрасно понимаю, почему папа наврал. Однажды я вывихнул запястье и сказал всем, что вывихнул его в рукопашной драке. А на самом деле я засиделся на толчке, а потом попытался с него встать с затекшими ногами. Моя версия нравилась мне больше. Итак, мы живем без мамы всего несколько дней, и жизнь наша не клеится. У нас уже есть один пострадавший, и кто знает, что нас ждет впереди. Четверг. Вчера мы принесли из ресторана остатки спагетти. Сегодня это и был наш ужин. Папа задерживался на работе, поэтому позвонил Родрику и велел ему разогреть спагетти для всех в микроволновке. Родрик начал с меня и, ставя передо мной тарелку, сказал: «Осторожно, не обожгись». Я подул на спагетти, чтобы немного их остудить. Я ведь не знал, что Родрик их не разогрел. Он просто меня одурачил. Когда я откусил кусочек тефтельки, она была ледяной. После такого опыта я вряд ли когда-нибудь смогу есть остатки. И с пакетиками для ланча все вышло совсем не так, как я ожидал. На этой неделе ланчами заведовал Родрик, и он написал мне на пакетике напутствие, прям как мама: «Дорогой Грег, не забудь поменять памперс после обеда. Целую, мамуля». Я даже сэндвич не съел, поскольку еще ни разу не видел, чтобы Родрик мыл руки. На этой неделе я отвечаю за стирку и не могу дождаться, когда закончится моя смена. Заявляю для протокола: закон должен запретить мальчикам раскладывать мамино нижнее белье. Пятница. Теперь, когда мама пошла учиться, уроки со мной делает папа, чего раньше никогда не было. Пускай папа не обижается, но у мамы это получается гораздо лучше. Когда я делаю уроки с мамой, она дает мне подсказки, и мы мигом разделываемся со всеми заданиями.
Столица России рифмуется со слогом «сква». «Ква?»
«Москва!» С папой все по-другому. Он хочет научить меня, как нужно учиться.
и это отнимает гораздо больше времени. К тому же в школу папа ходил много лет назад, поэтому мне нужно сидеть и ждать, когда он прочитает учебник и сообразит, что к чему. Хуже всего дела обстоят с математикой. По-видимому, когда папа был маленьким, его учили совсем не так, как учат нас. Его озадачивают новые правила, и он пытается учить меня так, как учили его. Нет. Ты должен суммировать цифры в этом столбике и перенести 4. Что значит перенести? А еще папа слюнявит пальцы, чтобы было легче листать страницы. И когда он это делает, я запоминаю эти страницы и стараюсь не прикасаться к ним, чтобы не заляпаться. От того, что моя голова забита цифрами, правила помещаются в ней с трудом. Когда я что-нибудь путаю, я сразу это понимаю. Папа начинает на меня злиться и громко сопеть, тяжело выдыхая в мою сторону. Поэтому я кое-что придумал. Когда мы садимся с ним за алгебру, я держу наготове кухонное полотенце. Заканчиваем мы через 2 часа, когда мне пора ложиться спать. Могу сказать только одно. Надеюсь, мама скоро окончит свои курсы. Ведь по вечерам мне все-таки еще нужно успевать смотреть телевизор. Понедельник. Математика здорово меня напрягает. На носу городская контрольная. И, как я слышал, если мы плохо ее напишем, учителя не получат премиальные. Поэтому они грузят нас, детей, по полной программе, и это довольно паршиво. В детском саду все было по-другому. Там математика была просто веселой игрой.
Одна шоколадная печенька плюс еще одна шоколадная печенька будет... 2 шоколадные печеньки.
Миссис Маклрой говорит, что если мы плохо напишем городскую контрольную, мы не получим бюджет, и у нас не будет уроков музыки или что-то типа этого. Думаю, ребята не улавливают ее мысль. Пару недель назад мы писали проверочную работу, и миссис Маклрой сказала, что она разрешает нам открыто пользоваться учебниками и записями. Она вышла из класса по делам, но не успела она закрыть за собой дверь, как начался полный дурдом. Почти все мы завалили проверочные, потому что народ пользовался учебниками и тетрадками как боевым оружием. Принимая во внимание этот эпизод, думаю, миссис Маклрой может не мечтать о том, как потратить премиальные. Октябрь. Вторник. Вечером, когда я сидел на диване, ко мне в комнату вошел папа. Он был не в духе. Он хотел знать, почему я не вынес утром мусор, как он меня просил. Я ответил, что он, видимо, что-то путает, он ничего мне про мусор не говорил, но он сказал, что попросил меня об этом вчера, когда я играл в приставку, и, честно говоря, я что-то такое припомнил. Если я про это и забыл, то это не моя вина. Я ведь разработал суперский метод, как ни о чем не забывать. Некоторые люди, как вы знаете, делают заметки, чтобы не забыть о чем-то важном. Так вот, на мой взгляд, это лишняя морока и перевод бумаги. Я поступаю так. Допустим, я лежу в кровати, ко мне в комнату входит мама и говорит, что завтра я должен принести в школу письменное разрешение от родителей. Я не вылезаю из кровати и ничего не записываю. Я просто кидаю одну из моих подушек через комнату. Утром я просыпаюсь, направляюсь к двери, вижу возле нее подушку и думаю: «Текс, а что эта подушка здесь делает?» И тут же вспоминаю: «Ах да, я должен принести в школу разрешение от родителей, понимаете? В чем весь фокус? Как видите, все очень и очень просто». Возвращаясь к папиной просьбе, я оставил себе напоминание о мусорном ведре. Я отчетливо помню, как перед сном положил на телевизор свои носки, чтобы не забыть про ведро утром. А если папа сам внес беспорядок в мой метод, то пускай винит в этом только себя. Но папа от меня не отстал. Он сказал, что я взрослею, и мне нужно стать более ответственным.
Это я уже от него слышал. В августе наша соседка мисс Гроув собралась в командировку и попросила меня поливать ее цветы за деньги. Первые несколько дней я это делал, а потом, как бы это сказать, переключился на другие дела. Когда папа спросил меня, как там цветы мисс Гроув, я понял, что не навещал их как минимум неделю. Я хотел взять ключ от квартиры мисс Гроув и полить ее растения, но ключа на месте не оказалось. Я буквально перевернул все вверх дном, но так и не нашел его. Как выяснилось, я не нашел его, потому что его не было в нашем доме. Я оставил его у мисс Гроув, и его нашла она, когда вернулась из командировки. Мисс Гроув
метала громы и молнии из-за того, что ее ключ торчит в замке, но, по-моему, она должна была радоваться, что ее не ограбили. Из-за цветов она тоже метала громы и молнии. Почти все они, увы, зачахли. Я предложил ей купить кактус или еще какой-нибудь цветок, который не нужно часто поливать. Тогда не о чем будет беспокоиться, если я опять потеряю ее ключ, когда она уедет в командировку. Но мисс Гроув сказала, что больше никогда ни о чем меня не попросит, даже если от этого будет зависеть ее жизнь. Она отправила меня домой, ничего мне не заплатив, что совсем меня не порадовало. Ведь на поиски ее ключа я угробил уйму времени. Короче, я думаю, что этот эпизод еще не стерся из памяти моего папы, поэтому он опять принялся твердить мне про ответственность. Надеюсь, в следующий раз папа не станет убирать мои носки из телевизора, и все пройдет как надо. Четверг. Папа хочет, чтобы я стал более ответственным и решил взяться за меня всерьез. Прежде всего, он хочет приучить меня просыпаться самостоятельно. А это довольно трудно, поскольку я привык, что он меня будет. Подъем, подъем! Вот так мы делаем уже многие годы. И я не вижу оснований что-либо менять. Папа сказал, что если я не научусь вставать по будильнику, то я не буду знать, как это делать, когда отправлюсь в колледж. Но мне всегда казалось, что это будет наш с папой способ поддерживать общение. Вчера я впервые в жизни попробовал проснуться самостоятельно, и не то чтобы это у меня получилось. Будильник, конечно, звонил, но я слушал его сквозь сон. Сегодня вышло не лучше. Я установил будильник в режим радио и настроил его на волну классической музыки, поскольку не хотел, чтобы мое утро начиналось с противного пип-пип. Но и музыка меня не разбудила. Проблема в том, что для того, чтобы проснуться, мне нужен живой человек, иначе мой мозг все время находит какую-нибудь отмазку, чтобы продолжать дрыхнуть. Но, похоже, я придумал, как решить проблему с будильником. Сегодня я откопал в кладовке допотопные часы со стрелками. Такие трезвонят на весь дом. Я проверил их, чтобы убедиться, что они работают, и, конечно, все с ними было в порядке. Думаю, ни один человек не может дрыхнуть под такой оглушительный звон. Есть только одна проблема. У этого будильника нет режима отсрочки, и я переживаю, что снова могу захрапеть после того, как его вырублю. Итак, сегодня вечером я спрятал будильник под кровать. Расчет мой был такой. Когда он зазвонит, мне придется встать, чтобы его найти, и я уже не лягу. Пятница. Новый будильник создал новые проблемы. Он громко тикал у меня под кроватью, и мне казалось, что я лежу на бомбе, которая вот-вот взорвется. Из-за стресса я заснул только под утро. Весь день я ходил по школе как лунатик. И все бы было хорошо, если бы не объявили собрание. Нас построили в коридоре перед классом. Я стоял, опираясь рукой о стену. Видимо, я на полсекундочки задремал, поэтому рука моя соскользнула, и я нечаянно нажал на кнопку пожарной тревоги. Школу пришлось эвакуировать, а через пару минут подкатили пожарные. Когда они выяснили, что тревога ложная, они разрешили всем вернуться в школу. Директор обратился к нам по громкой связи, заявив, что кто бы ни нажал на кнопку пожарной тревоги, он будет исключен и что он должен явиться с повинной. Я, конечно, не эксперт, но знаю точно. Не следует объявлять людям о том, какое наказание их ждет, до того, как попросишь их явиться с повинной. Я думаю, что разумнее было бы помалкивать до поры до времени, а потом взять и объявить. После третьего урока по школе поползли слухи, что кнопка пожарной тревоги выделяет невидимую жидкость, когда до нее дотрагиваешься, и что у учителей есть специальная рентгеновская палочка, при помощи которой они могут эту жидкость на руках обнаружить. Поэтому рано или поздно виновник будет найден. Нам стало интересно, не сами ли учителя пустили эти слухи, чтобы выследить того, кто первым пойдет в туалет помыть руки. У нас началась самая настоящая паранойя. Теперь никто не хотел идти в туалет, и даже те, кому по-настоящему было нужно, решили дотерпеть до конца уроков. В конце концов, директору пришлось отпустить нас домой раньше, потому что никто не мыл руки, а эпидемия гриппа была в самом разгаре. Мама уехала в библиотеку заниматься, поэтому мне пришлось позвонить папе на работу и попросить его забрать меня пораньше из школы. Он не слишком этому обрадовался. Но если бы он не требовал, чтобы я просыпался самостоятельно, всего этого вообще не случилось бы. Среда. На уроке полового воспитания у нас будет новая тема. Достоверные факты. По-видимому, нам будут рассказывать о том, что на последние несколько месяцев лишь намекали. Эти занятия можно посещать только с письменного разрешения родителей, и если вы его не получите, то до конца семестра вас даже не пустят в класс. Лично меня эти письменные разрешения напрягают. Мама разрешает мне смотреть только детские и семейные фильмы, поэтому ни за что не пустит меня на эти занятия. Чтобы решить эту проблему, я напечатал фейковый текст и наклеил его на верхнюю часть оригинала. Разрешаю давать моему ребенку больше заданий на дом. Подпись родителей опекуна. К счастью, мама не стала внимательно рассматривать документ и поставила свою подпись.
О чем речь?
Честно говоря, я очень рад этим достоверным фактам, потому что у меня накопилось множество вопросов, а заслуживающие доверия ответы получить неоткуда. Все познания в этой области я черпаю от Альберта Сэнди, но в последнее время мне стало казаться, что он подбрасывает мне ложные сведения. Например, на прошлой неделе он заявил во всеуслышание в столовке, что у девочек такое строение, что они не могут пукать. Я знаю, что это не так, потому что однажды, когда мама обняла тетю Дороти, приехавшую к нам на Рождество, я кое-что услышал. Короче, сегодня у нас было первое занятие по достоверным фактам. И как того и следовало ожидать, медсестра Пауэлл отправила тех детей, чьи родители отказались дать свое разрешение, в библиотеку в качестве особых помощников. Оставшиеся были в предвкушении, потому что нам не терпелось узнать от медсестры Пауэлл смачные подробности. Но все оказалось совсем не так, как я ожидал. Медсестра Пауэлл поставила на мольберт какие-то таблицы и начала рассказывать нам о зиготах, хромосомах и прочей научной ерунде. Я все ждал, что она скажет, что это был розыгрыш, и перейдет к самому интересному, но так и не дождался. Думаю, учителя просто пытаются нас запутать, чтобы мы потеряли интерес к этой теме. В общем, если учителя действительно пытаются нас запутать, у них это очень хорошо получается. В столовке мы пытались объяснить ребятам, которых не пустили на занятия родители, что мы узнали на уроке, но так и не пришли к единому мнению. Суббота. Теперь, когда мама пошла учиться, на папе лежит еще и обязанность возить нас, детей, к дантисту. Большинство детей терпеть не могут ходить к дантисту. А я жду этого с нетерпением. С тех пор, как мне исполнилось 2 года, я хожу к одному и тому же дантисту, и его методы меня целиком и полностью устраивают. Нежные объятия, детская стоматология. Трусишкам у нас не страшно. Торговый центр «Высокие сосны». Но главная причина, почему я обожаю ходить к дантисту, в том, что я по уши влюблен в гигиениста, которая работает в этой клинике, Рэйчел. Рэйчел объясняет мне, как нужно правильно чистить зубы щеткой и пользоваться зубной нитью и все такое. Но она такая милашка, что ее невозможно воспринимать всерьез.
Твои десны в плохом состоянии, тебе нужно пользоваться зубной нитью каждый день.
Ладно, ладно. Мама тоже толдычит мне про нить. Она говорит, что если я не буду заботиться о своих зубах, то вставная челюсть появится у меня раньше, чем я поступлю в колледж. Я размышлял об этом и пришел к мысли, что вставная челюсть — это, возможно, не так уж и плохо. Если у меня будет вставная челюсть, о моих зубах сможет заботиться кто-нибудь другой, а у меня появится больше свободного времени, и я буду тратить его на то, что мне по душе. Они понадобятся мне к завтраку. Когда ты влюблен в своего гигиениста, плохо только одно. Ты можешь видеть его лишь раз в полгода, когда тебе нужно почистить зубы. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы каждая встреча стала незабываемой. Во время нашей прошлой встречи, когда Рэйчел чистила мне зубы, я всю дорогу смотрел ей в глаза, давая этим понять, что она мне не безразлична. Сегодня утром я сходил в магазин и купил одеколон, чтобы произвести на Рэйчел неизгладимое впечатление. Когда папа велел мне сесть в машину, я был во всеоружии. Но папа проехал мимо моей клиники и вырулил на шоссе. Я сказал, что он пропустил поворот и что детская стоматология – нежное объятие в другой стороне. Но папа ответил, что я уже слишком взрослый и больше не могу ходить к детскому стоматологу, поэтому, начиная с сегодняшнего дня, он перепоручает меня своему дантисту, доктору Кагану.
Когда он произнес это имя, у меня по спине побежали мурашки. Я видел на шоссе билборды с рекламой клиники доктора Кагана, и у меня сложилось впечатление, что его методы сильно отличаются от методов нежных объятий.
«Доктор Салазар Каган. Терапевтическая и ортопедическая стоматология. Удаление с корнем. Дренаж в десне. Установка протезов. С плохими зубами улыбкой не сверкнешь».
Я пытался уговорить папу изменить свое решение, но он сказал, что уже оформил все бумаги и назад пути нет. Я подумывал о том, чтобы удрать, но папа, должно быть, понял, что у меня на уме, и заблокировал двери.
Клиника доктора Кагана оказалась еще ужаснее, чем я себе представлял. Тут не было ни книжек с картинками, ни игрушек, ни прочих занятных вещей, которые имеются в комнате ожидания нежных объятий. «Зубная нить. Твоя последняя надежда. Болезни десен, возможно, уже слишком поздно. Откройте пошире».
Доктор Каган поджидал меня в кабинете, и когда я вошел, все его острые металлические инструменты и бормашина уже были наготове. Я понял, с этим дядькой шутки плохи. Когда я уселся в кресло, доктор Каган стал расспрашивать меня, что я ем и что пью. Когда я сказал, что пью газировку, он рассвирепел, пошел в соседнюю комнату и вынес оттуда емкость с коричневой жидкостью, в которой плавал гнилой зуб.
«Вот что случается с зубом, — сказал он мне, — когда его на 24 часа оставляют в стакане с газировкой».
Я сказал доктору Кагану, что ни за что на свете не оставлю свои зубы в стакане с газировкой на 24 часа. Уверен, он подумал, что я над ним издеваюсь, а я просто хотел дать ему понять, что прислушиваюсь к его советам. После этого он начал чистить мне зубы. Я запаниковал, потому что если есть на свете кто-то, с кем бы вам не хотелось портить отношения, это дядька, который ковыряется у вас в зубах металлическими инструментами. В какой-то момент доктор Каган начал делать рентген. Он положил мне в рот пластиковую пластину и попросил ее прикусить. Сделав снимок, он приготовил еще одну пластину. После того, как он сделал несколько снимков, я уразумел, что к чему. Поэтому, когда доктор Каган перешел к моим коренным зубам, я прикусил пластину раньше, чем он меня об этом попросил. По крайней мере, я думал, что это пластина. Как оказалось, это был палец доктора Кагана. Сказать, что это еще больше его разъярило, ничего не сказать. Доктор Каган велел мне ждать в приемной, пока он будет работать над моим диагнозом. Я был уверен, что он выйдет и скажет папе, что мне нужно пломбировать зубной канал или что-то в этом роде, чтобы со мной поквитаться. Но доктор Каган придумал кое-что похуже. Он сказал папе, что нужно принять серьезные меры, чтобы исправить мой прикус, и дал папе этот буклет.
«Вашему ребенку необходима лицевая дуга для исправления прикуса».
Доктор Каган сказал, что мне нужно носить это приспособление постоянно, особенно в дневное время, когда я в школе. Он явно задумал превратить меня в изгоя. Понедельник. Когда я проснулся сегодня утром, я не смог найти свою лицевую дугу в том месте, где я ее оставил, и мне пришлось отправиться в школу без нее. Не подумайте только, что я из-за этого переживаю. На уроке полового воспитания медсестра Пауэлл сказала, что мы переходим к новой теме «Что такое быть родителями?». Она сказала, что быть матерью или отцом – большая ответственность, и нам предстоит узнать, что забота о ребенке – не игра в песочнице. Затем она достала коробку яиц. Она сказала, что каждый должен взять одно яйцо домой, а завтра принести его обратно в школу. Задача состояла в том, чтобы вернуть яйца целыми и невредимыми, без малейших трещинок. Я, конечно, не знаю, какое отношение куриное яйцо имеет к ребенку, но именно такие задания заставляют меня задумываться, не лучше ли было, если бы мама с папой перевели меня в частную школу. Медсестра Пауэлл сказала, что за яйцо мы получим 25% от общей суммы баллов по всем предметам. Когда я услышал про баллы, то забеспокоился. Я уже завалил алгебру и меньше всего хотел завалить половое воспитание. Я понял, что должен беречь свое яйцо, как зеницу ока. Остальным ребятам баллы, похоже, были совершенно пофиг, судя по тому, что творилось позже на переменке. Я слышал, что уборщица целый день отмывала желток со шкафчиков. Единственным мальчиком,
Кроме меня, не раскокавшим свое яйцо сразу после урока, был Роули. Он положил его в карман своей рубашки. У моей рубашки карманов не было, поэтому мне пришлось срочно искать выход из положения. В итоге я взял в туалете огромный рулон туалетной бумаги и запихал ее в свой рюкзак для мягкости. Мне пришлось вытащить несколько учебников, чтобы они не раздавили мое яйцо. Так что домашку по истории я, по-видимому, делать вечером не буду. После того случая, который произошел в прошлом году, яйца меня нервируют. Мое семейство получило приглашение от Снеллов на очередной день рождения. Одному из их детей исполнялось полгода. Стол у Снеллов ломился от всякой всячины, но все это казалось мне чересчур экзотичным. Я понимал, что если не положу себе что-нибудь на тарелку, мама подумает, что я не умею себя вести. Я сумел опознать только фаршированные яйца. Пару раз я ел их у бабули. Я положил себе на тарелку примерно 10 штук. Но когда я надкусил одно из них, то чуть не подавился. Фаршированные яйца Снеллов не имели ничего общего с бабулинами, а их у меня была целая тарелка. Я улучил момент, когда на меня никто не смотрел, и положил фаршированные яйца в горшок с искусственным цветком, стоявший в гостиной. Это сошло мне с рук, но через пару недель миссис Снелл сказала маме, что у них в доме стоит жуткий запах, и они не могут понять, откуда он взялся. Сначала мистер и миссис Снелл думали, что пахнет ковер, и вызвали специалиста, чтобы он почистил его шампунем, но это не решило проблему. Тогда им пришло в голову, что в стенном проеме, возможно, сдохла мышь или белка, и вызвали плотника, чтобы он попробовал отыскать источник запаха. Еще через несколько недель они, по-видимому, не выдержав этой вони, съехали. Признаюсь, мне стало совестно, когда я увидел, что они прихватили с собой искусственный цветок. С тех пор я не перестаю думать о том, как бы подбросить пару фаршированных яичек в дом к Фригли. Вторник. Вчера, когда я пришел домой, я положил свое яйцо в ящик для носков, но вскоре понял, что это ненадежное место. Каждый раз, когда я приношу что-нибудь новенькое, Мэнни ухитряется это отыскать и испортить. У него ушло всего полтора дня на то, чтобы найти мое приспособление для исправления прикуса. И что бы там ни говорил доктор Каган, я больше ни за что не возьму эту штуку в рот. Я хотел спрятать яйцо у себя в шкафу на верхней полке, но Мэнни это не остановит. Однажды я уже прятал там свои комиксы, но этот мальчуган лазает по полкам, как мартышка. Я понял одну простую вещь. Чем тщательнее я что-либо прячу, тем больше у Мэнни шансов это найти. Поэтому я решил спрятать мое яйцо на самом видном месте, где он не подумает его искать. Я положил его в холодильник, на вторую полку. Но когда сегодня утром я открыл холодильник, чтобы взять оттуда свое яйцо, его там не оказалось. Я запаниковал и спросил у мамы, не видела ли она, как Мэнни брал из холодильника мое яйцо. Но мама сказала, что это она взяла яйцо и приготовила мне его на завтрак. Мне стало нехорошо. Я понял, что если мне на 24 часа нельзя доверить яйцо, то что уж говорить о ребенке. Когда я пришел в школу, то заметил, что все девочки, посещающие уроки полового воспитания, принесли свои яйца целыми и невредимыми. Некоторые носили их в маленьких кармашках, которые сшили сами, а кое-кто даже украсил их блестками, стразами и прочей ерундой. Уверен, это задание нам дали для того, чтобы мы поняли, какое это непростое дело заботиться о ребенке. Но девочки, по-видимому, поняли это по-своему. Я подумал о том, чтобы стырить яйцо у Роули, когда он отвернется, и выдать его за свое. Но он разукрасил его цветными карандашами, поэтому этот план не годился. Когда медсестра Пауэлл подошла к моей парте, я вытащил пластиковый контейнер, где лежало мое ставшее омлетом яичко, но это, похоже, не произвело на нее никакого впечатления. Видимо, это надо понимать так, что летом мне, скорее всего, придется заново пройти программу по половому воспитанию за этот год. Медсестра Пауэлл поздравила всех, кто сохранил свои яйца в отличном состоянии, после чего собрала их и выбросила в мусорную корзину. Когда Роули и девочки это увидели, у них началась истерика. По поводу этого эпизода могу сказать только одно. Я серьезно беспокоюсь о следующем поколении родителей, подрастающем в нашей стране. Пятница. Сегодня днем раздался стук в дверь. Когда я ее открыл, то здорово удивился, увидев на пороге дедушку. С ним был чемодан, и меня это озадачило. Но когда я оглянулся и увидел с чемоданами маму и папу, сообразил, в чем дело. Мама с папой сказали, что давно не проводили время вместе, поэтому решили устроить себе романтический уикенд. Они попросили дедушку приехать и присмотреть за нами, пока будут в отъезде. Я подумал, что им незачем было упоминать, что их уикенд романтический. Зачем мне эта лишняя информация? Мама с папой не оставляют нас с Родриком дома одних, потому что в прошлый раз, оставшись без присмотра, Родрик устроил шумную вечеринку. Когда мама с папой уезжают, то, как правило, оставляют нас с бабушкой. Но бабушка отправилась с подружками в круиз, и нам пришлось сидеть с дедушкой. Мама с папой никогда не предупреждают нас о своем отъезде. Когда у них была годовщина свадьбы, мы даже не знали, что они уехали, пока они нам не позвонили. Когда в прошлый раз мама с папой оставляли меня и Родрика дома с дедушкой, мы были совсем маленькие. Целую неделю все шло наперекосяк. Я уже не помню всех подробностей, но зато хорошо помню, как дедушка повез меня на тренировку по бейсболу и перепутал время и поле. Похоже, Родрика совсем не обрадовало, что дедушка будет нашим бэбиситером. И как только мама и папа уехали, он тут же смотался. У меня, к сожалению, нет ни фургона, ни водительских прав, поэтому я застрял дома с дедушкой и Мэнни.
«Давайте перекинемся в картишки».
Хотя было только полпятого, Мэнни отправился спать, и мы остались с дедушкой вдвоем. На ужин дедушка поджарил на гриле сэндвичи с сыром и срезал с них корочки. Такими сэндвичами меня кормили, когда я был совсем еще малыш. Мы немного посмотрели телевизор, но в 7 часов дедушка его выключил и спросил, не хочу ли я, чтобы он почитал мне на ночь. На ночь мне читали только когда я ходил в детский сад. Но мне не хотелось ранить дедушкины чувства, и я сказал, что я не против. Суббота. Поскольку вчера я лег в 7:30, то сегодня встал очень рано. Спустившись вниз, я обнаружил на кухонном столе большую белую папку. «Как заботиться о Грегори и Родрике?» Тут я понял, откуда все взялось. И сэндвичи с сыром, и чтение на ночь. Дедушка следовал маминой инструкции, которую она оставила для него, когда он присматривал за нами в прошлый раз, 8 или 9 лет тому назад. Я начал листать страницы и, как того и следовало ожидать, обнаружил указание, как присматривать за малышами, которыми мы когда-то были. Как минимум 95% информации безнадежно устарело. Красный фруктовый сок не давать Родрику на ночь, поскольку он становится гиперактивным. Кое-что меня озадачило. Я очень рад, что нашел эту инструкцию раньше Родрика, а то он ни за что не дал бы мне дочитать до конца. Кеды. Грегори называет свои кеды бедами. Он не отличает правый от левого, и ему требуется помощь, чтобы их надеть. Я долистал до буквы «Т» и обнаружил вот что. Телевизор. Мальчики могут смотреть образовательные передачи не более 30 минут в день. Не думаю, что протяну с дедушкой до конца недели, если мне не разрешат много смотреть телевизор, поэтому я выдернул страницу и написал новую. Телевизор. Грегори может смотреть телевизор сколько захочет. Тут я сообразил, что на обратной стороне страницы с буквой «Т» есть буква «С», и мне пришлось переписать и ее. Силовое воздействие. Вот что следует сделать, если Родрик уйдет из дома без спросу. Понедельник. К сожалению, мама с папой вернулись вчера домой раньше Родрика, и дедушка отправился к себе. Обидно, конечно. Я очень рассчитывал на букву «С». Мама сказала, что во время уикенда они с папой много разговаривали и пришли к заключению, что с тех пор, как она пошла учиться, дом стоит запущенный. Я решил, что мама будет пропесочивать нас, парней, за то, что мы ей не помогаем, но она сказала, что собирается нанять помощницу для работы по дому. Я не мог поверить своим ушам. Мама сказала «помощницу», но я прекрасно знаю, что это расшифровывается как «прислуга». Наверное, маме было неловко, что кто-то будет помогать нам по дому, и она попросила нас никому об этом не говорить. Я ужасно сожалею, но такой шанс, как этот, выпадает мне нечасто, поэтому в школе мне было довольно трудно держать язык за зубами. У нас будет домработница. Вчера Гупта сказал, что его семье не нужна домработница, и что он рад, что мама встречает его каждый день, когда он приходит домой из школы. Уверен, так говорят все, у кого нет домработниц. Надо же как-то себя утешить. Завтра наша домработница Изабелла приступает к своим обязанностям. Я решил, что раз теперь есть кому за нами убирать, нам можно валять дурака, но вечером мама заставила всех нас заняться уборкой дома. Она сказала, что не хочет, чтобы Изабелла подумала, что мы живем в свинарнике. Вторник. Когда сегодня я пришел домой из школы, Изабелла сидела в гостиной и смотрела ток-шоу. Вряд ли ее можно винить за то, что она сучковала. Мы ведь сделали за нее всю ее работу. Но она просидела в гостиной около 2 часов и прямо-таки оккупировала телек.
Сегодня в нашем шоу «Дарлина» лучшие подруги поливают друг друга грязью.
Когда вечером мама вернулась с занятий, она была впечатлена тем, насколько в доме чисто. Видимо, она забыла о том, что это наша заслуга. Она выглядела такой счастливой, что мне не хотелось ее разочаровывать. В отличие от мамы, я был не очень счастлив. Вчера я оставил Изабелле записку, в которой просил ее постирать мое белье. Я не был уверен, что она выполняет распоряжение детей, поэтому написал записку так, как будто она была от мамы. «Дорогая Изабелла, пожалуйста, постирайте белье моего сына Грегори. С уважением, миссис Хефли». Вообще-то, стирать свое белье я должен сам, и мне не хотелось, чтобы мама узнала, что я просил Изабеллу сделать это за меня. Поэтому в конце я приписал вот что. Постскриптум. Как только вы прочтете мою записку, немедленно ее выбросьте. После этого я положил записку на мешок с бельем и оставил его на видном месте. Я рассчитывал, что, вернувшись домой, увижу на своей кровати стопки чистого выглаженного белья, но вместо этого получил от Изабеллы ответ. «Дорогая миссис Хефли, напомните мне, который из ваших детей Грегори?» «Изабелла». «Мне повезло, что я пришел домой раньше мамы, иначе он попался бы ей на глаза». Это был облом. Мне пришлось тащить мешок с бельем обратно наверх. Изабелла придет теперь только в четверг. По-видимому, мне придется подождать пару дней, чтобы сделать второй заход. Я очень волнуюсь, потому что мне еще ни разу не удавалось спихнуть на кого-нибудь свою работу. Родрик всегда ухитряется меня эксплуатировать. Начинается все с того, что он о чем-нибудь меня просит, а я, естественно, говорю «нет».
«Сбегай, принеси мне мороженого».
«Ни за что». Тогда он начинает считать с 10 до 1, и не знаю почему, но это всегда на меня действует. Со взрослыми, как я выяснил, это не работает. На прошлой неделе я попытался заставить папу принести мне пульт от телевизора, который я забыл на кухонном столе, но папа даже ухом не повел. Ладно. Будем надеяться, Изабелла возьмется за дело и поработает на меня в четверг. Я ношу одни и те же носки уже несколько дней, и они стали как картонные. Четверг. Это просто цирк. Вчера вечером я отволок вниз мешок с грязным бельем и снова оставил Изабелле записку. «Дорогая Изабелла, Грегори — это тот ребенок, у которого в спальне голубые обои. Пожалуйста, постирайте и погладьте его одежду и отнесите ее в его комнату. Благодарю, миссис Хефли». Но вместо чистой одежды я снова получил записку. «Дорогая миссис Хефли, спасибо, что все мне разъяснили. Теперь скажите, как стирать светлую и темную одежду? Вместе или раздельно, Изабелла?» Я раскусил Изабеллу. Она все время будет находить какие-нибудь отмазки. С одной стороны, ее умение отлынивать от работы вызывает у меня уважение, но с другой, мне срочно нужно чистое белье. А самое скверное, что Изабелла налегает на наши снеки. Вчера я хотел взять из буфета несколько крендельков, но в упаковке почти ничего не осталось. Я заметил, что картофельные чипсы тоже исчезли. Вы не поверите. Но Изабелла оставила в буфете записку, в которой раскритиковала ассортимент наших снеков. «Дорогая миссис Хефли, имейте, пожалуйста, в виду, что я предпочитаю чипсы со вкусом барбекю, а не обычные чипсы». Изабелла. «Дело в том, что чипсы, которые она слопала, и были со вкусом барбекю, она этого просто не заметила.
Мэнни слизывает с чипсов весь смак и кладет их обратно в пакетик. К сожалению, выяснил я это опытным путем. Мама отправилась в магазин, накупила разных снеков специально для Изабеллы и положила их в буфет, а нам запретила к ним прикасаться. Понедельник. Сегодня учителя объявили нам, что собираются провести мероприятие по сбору средств для нашей музыкальной программы. Называться оно будет «Взаперти». Как я понял, это будет что-то типа вечеринки до утра, где будут тусоваться мальчики и девочки. Я, понятное дело, иду. Вечеринка «Взаперти» в эту пятницу. Мы приглашаем детей на веселый праздник в стенах школы. Дети будут участвовать в разных конкурсах и викторинах и веселиться до утра. Все будет под контролем. Требуются наблюдатели. Вход — $5. Все собранные средства будут направлены в фонд «Спасем нашу музыкальную программу». Меня только напрягали наблюдатели. Поэтому перед тем, как показать приглашение маме, я вырезал эту строчку. Вторник. Наша домработница меня доконала. Я сделал очередной заход насчет стирки, а она в очередной раз выкрутилась. «Дорогая Изабелла, ничего страшного, если вы постираете темные и светлые вещи вместе. Пожалуйста, займитесь этим, как только у вас появится свободная минутка. У Грегори нет чистой одежды для школы. Миссис Хэпли, когда я пришел домой на мешке с грязным бельем, я нашел вот что».
«Дорогая миссис Хэпли, спасибо, что разъяснили мне, что с чем стирать. К сожалению, я куда-то задевала вашу предыдущую записку, в которой вы разъяснили мне, кто такой Грегори Изабелла».
Заявляю официально, я сдаюсь. Поскольку мы взяли за правило убираться перед приходом Изабеллы, я почти не сомневаюсь, что записки, которые она мне пишет, и есть вся ее работа. Это еще не самое скверное. Когда я лег вечером в кровать, то ощутил что-то под простыней. Я протянул руку и обнаружил нечто такое, что, на мой взгляд, было капроновым чулком. Это означает, что Изабелла дрыхнет в моей кровати. Я направился в мамину спальню и сказал, что, по-моему, она совершила ошибку, наняв Изабеллу, и что она должна ее рассчитать. Но мама не хотела об этом слышать. Она сказала, что с тех пор, как мы наняли Изабеллу, наш дом сияет чистотой, и что мы должны быть благодарны ей за ту работу, которую она для нас делает. Изабелле хорошо удается дурачить маму. Я могу сказать только одно. Если обязанности помощницы по дому состоят в том, чтобы целыми днями смотреть телек, лопать чипсы и дрыхнуть в моей кровати, то, думаю, я наконец нашел ту профессию, которая мне по душе. Ноябрь. Суббота. Вчера к 20:00 папа отвез меня на школьную вечеринку взаперти. Но не успел я переступить порог школы, как тут же понял, что совершил огромную ошибку. Пришли в основном мальчики, их было 90%, а девочек 10%. И что хуже всего, пришел Роули. Я повернулся и направился к выходу, но один из наблюдателей уже запер дверь. Так что я застрял там до утра вместе со всеми. Видимо, большинство девочек из моего класса решили не ходить на вечеринку, а те, кто пришел, просто вовремя не были предупреждены об этом. Я решил, что буду веселиться по полной программе, и направился в актовый зал, куда все остальные уже отнесли свои вещи. Мне сразу бросилось в глаза, что на одного ребенка приходилось как минимум по одному взрослому. Не лучший вариант для бурных вечеринок. Наблюдателями были в основном родители, но обнаружилось и несколько учителей. Что-то подсказывает мне, что учителя пришли только потому, что у них не было выбора. Я бросил свои вещи на сцену, где уже сидели остальные ребята. Тут я заприметил Роули и перетащил их на другой конец сцены. Похоже, многие дети заранее распланировали свою ночь. Почти все они играли со своими электронными гаджетами, которые принесли из дома. Я как-то не подумал захватить свои видеоигры. И у меня не было ни журнала, ни чего-нибудь в этом роде, чтобы себя развлечь. Поэтому я поинтересовался у одного из взрослых, чем бы мне заняться. Миссис Барнум сказала, что в углу есть зал активных игр для тех, кто захочет устроить себе в течение ночи динамичную переменку. Но зал активных игр был рассчитан на малышей. Я решил, что буду просто сидеть на своем спальном мешке, сложа руки. В 9 вечера взрослые сказали, что настало время развлечений, но их никто не услышал, поскольку все сидели в наушниках. Мистер Теннер заявил, что люди должны быть коммуникабельными, и конфисковал мобильники, плееры и прочие вещи, которые были у ребят,
и сложил все это в большой мешок. Затем мы уселись в кружок посреди актового зала. Миссис Карр сказала, что мы начнем с разминки, которая поможет нам лучше узнать друг друга. Но правда в том, что мы дети, и так очень хорошо знаем друг друга, поскольку учимся вместе с первого класса. Думаю, мы знаем друг друга даже слишком хорошо. Миссис Карр сказала, что мы начнем с игры «Придумай прозвище». Каждый должен придумать себе прозвище, которое должно начинаться с первой буквы имени, например, «Самбист Сет» или «Фантазер Фред». Смысл заключался в том, что прозвище должно как-то раскрывать нашу личность. Начали с Роули.
«Рекордсмен Роули!»
Придумать себе классное прозвище было не так-то просто, а мне скоро нужно было отвечать. Я решил остановиться на варианте «Гений Грег». Звучит довольно избито, но придумать приличное прозвище, начинающееся на букву «Г», было нелегко. Видимо, у моего соседа справа, Гилберта Флейера, была точно такая же проблема.
«Гений Гилберт!»
Я не мог назвать это же слово, а то все подумали бы, что я за ним повторяю. Поэтому я сидел и молчал, пытаясь придумать какое-нибудь хорошее слово на букву «Г». А все глазели на меня, и мне ничего не шло на ум. На выручку пришла миссис Либби.
«Комик Грег!»
Всем, похоже, понравилось. Несмотря на то, что слово «комик» начинается не на «г». Это заставляет задуматься о нашей системе образования, особенно если учесть, что миссис Либби преподает английский в 8 классе и имеет похвальные грамоты. Я подумал, что «комик Грег» — ужасное прозвище. Но прежде чем я успел придумать что-нибудь получше, заговорил мой сосед слева, и время было упущено. Итак, на всю оставшуюся ночь... А может быть, и на все оставшиеся школьные годы ко мне приклеилось это дурацкое прозвище.
«Привет! Меня зовут Комик Грег!»
После этого мы стали играть в игру, я об этом еще никому не рассказывал. По правилам, каждый из нас должен был раскрыть какой-нибудь секрет. Миссис Карр сказала, что эта игра нас сплотит, но, думаю, истинная цель этой игры состояла в том, чтобы помочь наблюдателям понять, от кого ждать неприятностей.
«Однажды я написал краской из баллончика грубое слово на стене школы».
Моя версия подтвердилась позже, когда Тедди Колдвелл отправился в туалет, а следом за ним отправился наблюдатель. У нас было еще несколько разминок, но никто не мог сконцентрироваться, поскольку каждые 5 секунд в мешке звонил чей-нибудь мобильник. Мистер Теннер шарил в мешке рукой, чтобы выловить звонящий телефон и вырубить его. В конце концов, ему это надоело, и он запер мешок в учительской. После того, как игры закончились, нам устроили 15-минутную переменку перед следующим раундом. Некоторые принесли с собой снеки, но нам сказали никаких снеков, и мы были вынуждены лопать их втихаря. Наблюдатели, похоже, знали, у кого искать снеки, и конфисковали 95% припасов. Мистер Фарли обнаружил даже мою коробочку с вишневым дрожже, которую я спрятал в наволочку. Наконец до нас дошло, что на нас кто-то стучит. Стукачом оказался Джастин Шпицер. Взрослые подкупили его конфискованными чипсами. Единственным, у кого не конфисковали провизию, был Джеффри Чанг. У него все еще оставалась огромная упаковка сырных шариков. Видимо, Джеффри понял, что рано или поздно его застукают, и заперся в туалете, чтобы спокойно слопать свои припасы. Но взрослые вычислили, чем он там занимается. Джеффри запаниковал и избавился от вещдока. Когда переменка закончилась, мы снова уселись в кружок, и миссис Дин сказала, что мы будем играть в новую игру, которая называлась «Угадай кто». Нас разбили на 10 команд. Я оказался в третьей команде вместе с Гилбертом Флейером, Тайсоном Сандерсом и еще несколькими ребятами. Я был очень рад, что не попал в одну команду с Роули. Я чувствовал бы себя не в своей тарелке. Правила в этой игре были такие. Каждая команда должна была отправиться в другую комнату и сфоткать там своего товарища. Но снимать нужно было крупным планом. Ухо, нос, руку или что-то типа того. После этого фотки следовало принести в библиотеку, и другие команды должны были отгадать, кто изображен на снимке. Миссис Дин сказала, что участники победившей команды получат из холодильника, который стоит в кафетерии, по брикету мороженого. Признаюсь, я думал, что будет весело. Когда она стала раздавать нам камеры, Мы их у нее чуть с руками не оторвали, поскольку уже почти 2 часа не имели доступа к гаджетам. Камеры оказались допотопными поляроидами, которые тут же выдают фотку. Мы были немного разочарованы. Ни экранов, ни прочих прибамбасов. Наша команда спустилась в лабораторию, где можно было спокойно поснимать. Первым делом нужно было решить, кого фоткать. Гилберт Флэйр сказал, что мы должны сфоткать его пупок. Но мы подумали, что это будет слишком просто, потому что у Гилберта он здорово выпирает, и все тут же догадаются, чей он. Мы сделали несколько фоток разных ребят, но на большинстве снимков все было слишком очевидно. Ники Вуд хотел, чтобы мы сфоткали его, но он весь обсыпан веснушками, и нам не удалось обнаружить на его теле ни одного кусочка кожи, который бы не выдавал его с головой. Мы сфоткали спину Кристофера Браунфилда, но засекли лазутчика из 4-й команды, который шпионил за нами, и пришлось делать новые снимки. Мы сделали кучу фоток Тайсона Сандерса, и лучшей из них стала та, на которой был изображен его локоть. Глядя на нее, невозможно было понять, что там изображено. На ней мы и остановились. Когда все команды собрались в библиотеке, мы повесили нашу фотку на стену рядом с фотками, сделанными другими командами. Увидев все картинки вместе, мы поняли, что победили. Некоторых сфотканных можно было запросто опознать, и это вызывало только сочувствие. Даже не спрашивайте меня, о чем, например, думала команда Роули. Мы с нетерпением ждали, когда начнется угадывание, поскольку не сомневались, что никто не сумеет распознать, кто изображен на нашей фотке. Но мистер Теннер не торопился, он стоял у стенда и разглядывал снимок. Наконец он сказал, что не одобряет подростковую выходку 3-й команды и отстраняет нас от участия в конкурсе. Мы переглядывались, пытаясь понять, что мистер Теннер имеет в виду. Миссис Дин тоже вышла из себя. Она сказала, что фотографировать седалище совершенно недопустимо. В нашей команде никто понятия не имел, что означает седалище, но, к счастью, мы были в библиотеке и заглянули в словарь. Вы ни за что не поверите, но седалище означает зад. Заодно мы узнали, что есть еще куча других слов, означающих зад. Учителя были в бешенстве. Они и правда решили, что мы сфоткали чей-то зад, и если посмотреть на фотку под определенным углом, то можно понять, почему они сделали этот ошибочный вывод. Мистер Теннер сказал, что позвонит нашим родителям, чтобы они приехали и забрали нас домой. А того ребенка, чей зад изображен на фото, ждут большие неприятности. Я знал, что если мистер Теннер позвонит моим родителям в 11 вечера, они не обрадуются. О чем-то таком, судя по всему, думали и мои товарищи по команде. Гилберт Флэйр сорвался с места, и нас охватила паника. Мы дали дёру. Каждый был сам за себя, и в итоге я спрятался в классе, где у нас проходят уроки музыки, на пару с Тайсоном Сандерсом. Мы погасили свет, чтобы никто не додумался нас здесь искать. Тайсон очень переживал, что учителя выстроят нас в ряд, чтобы выяснить, чей зад изображен на фото. Но я сказал Тайсону, что ему не о чем беспокоиться, ведь он спускает штаны до пола, когда собирается отлить, и все прекрасно знают, как выглядит его зад. Мы с Тайсоном просидели в музыкальном классе целую вечность, но учителя нас все-таки нашли, пустив по следу Джастина Шпицера. Наблюдатели привели нас в библиотеку, где уже сидели остальные участники нашей команды. Не было только Кристофера Браунфилда. Насколько мне известно, он до сих пор прячется за автоматом с газировкой на 2-м этаже. Тайсон сказал мистеру Теннеру, что на фото изображен его локоть. Нам повезло, что на локте у Тайсона родинка, и что она оказалась точно такой же, как на фото. А то мистер Теннер, наверное, ему бы не поверил. После того, как мистер Теннер посмотрел на локоть Тайсона, а потом на фотку несколько раз, он сказал, что допустил невинную ошибку и что ее допустил бы любой разумный человек. Я подумал, что извинение так себе, но был рад уже тому, что он не собирается звонить нашим родителям. На этом все игры закончились, и взрослые сказали, что нам пора ложиться спать. Думаю, все, кто пришел на вечеринку взаперти, рассчитывали тусить до утра, но после всего, что случилось, я был рад отправиться спать, чтобы быстрее скоротать ночь. Я пошел в актовый зал, чтобы забраться в свой спальный мешок, который пристроил рядом с Дженнифер Хаусман,
очень симпатичной девочкой. Но взрослые велели девочкам взять свои вещи и спуститься в библиотеку, а мальчиков оставили в актовом зале. Я очень надеялся, что смогу немного отдохнуть, но парни начали носиться по актовому залу, как сумасшедшие, поэтому уснуть было невозможно. В какой-то момент Гилберт Флэйр оголил свой выпуклый пупок и начал гоняться за ребятами. Зрелище было жуткое. Понимаете, я терпеть не могу, когда мои ровесники ведут себя подобным образом. В такие моменты они напоминают мне стадо диких животных. Когда Гилберт начал гоняться за парнями, я решил выйти в туалет почистить зубы. Туалет у нас в конце зала, свет там не горел, и было очень темно. Я услышал странные звуки и немного испугался, потому что у нас в школе водятся грызуны. Оказалось, это Фригли играл с шариками в зале активных игр. Около полуночи мистер Палмеро, наш школьный охранник, велел нам залезть в спальные мешки и угомониться. Он сказал, чтобы до утра не было никаких разговорчиков, и чтобы мы лежали и не пикали. Время от времени кто-то пукал. И это выводило мистера Палермо из себя, потому что он не мог вычислить того, кто это делал. Мне кажется, после этой истории с фотками взрослые стали чересчур восприимчивы ко всему, что имело отношение к заду. Мистер Палермо сказал, что если кому-то нужно выпустить газы, то пусть он зайдет за занавес. После этого мальчики стали по очереди говорить мистеру Палермо, что им нужно за занавес. Там они издавали всякие неприличные звуки. Это продолжалось какое-то время, а потом Дэвид Розенберг сходил в класс, где у нас проходят уроки музыки, и притащил трубу. Наступила кульминация. Не знаю, было ли это совпадением, но именно в этот момент в актовом зале отключили отопление. Я даже думаю, что кто-то врубил кондиционер. Известно мне только одно. После этого все оставались в своих спальных мешках. Вскоре мистер Палермо заснул, но мальчикам было не до сна. Кто-то сказал, что нас держат, как в тюрьме. И народ стал поговаривать о том, чтобы сбежать домой. Проблема была в том, что двери оставались запертыми. Думаю, по названию «Взаперти» нам следовало бы догадаться, куда нас зазывают. Альберт Сэнди сказал, что видел в кино, как один чувак выбрался из камеры при помощи ложки, и народ подхватил эту идею. Но оказалось, это был дешевый голливудский трюк. Мы принесли из кухни ложки, но не смогли проделать даже углубление в линолеуме. Около половины второго кто-то заметил на улице мигающий свет. Мы бросились к окну, чтобы посмотреть, что там происходит. Это был дядька из конторы, занимающийся эвакуацией машин. Он ходил вокруг автомобиля мистера Палермо, который был припаркован в неположенном месте. Мы попытались привлечь его внимание, чтобы он вызволил нас из школы. Дядька нас не услышал и отбуксировал машину мистера Палермо. Я подумал о том, чтобы разбудить мистера Палермо и рассказать ему об этом, но решил, что мы должны дать ему отдохнуть. К этому моменту в актовом зале стояла такая холодрыга, что мы улеглись, тесно прижимаясь друг к другу, как кильки в банке, чтобы удержать тепло. Мне пришло в голову, что в библиотеке, наверное, тепло и уютно, и стал всерьез раздумывать о том, чтобы отправиться туда и присоединиться к девочкам. Но решил, что меня поймают и вернут обратно. Наверное, где-то в половине третьего я уснул. А в 3 часа раздался оглушительный стук в дверь, который всех нас перебудил. Мистер Палермо отпер дверь. На пороге стояли разъяренные родители. Видимо, они стали звонить своим детям, чтобы убедиться, что у них все в порядке. А дети не отвечали, поскольку мистер Теннер конфисковал наши телефоны. Тогда родители начали звонить друг другу, и началась паника. Короче говоря, те родители, которые приехали в школу, увезли с собой своих детей. И остались только 2 ребенка, те, у кого не было собственных мобильников. Я и Роули. Ситуация была довольно неловкой. Что-то подсказывает мне, что все это мероприятие взаперти устроили родители и учителя для того, чтобы отбить у нас, детей, желание тусоваться на общих вечеринках. И если это действительно так, то свою миссию они выполнили успешно. Понедельник. В выходные я пытался прийти в себя после вечеринки взаперти, поскольку в пятницу мне не удалось сомкнуть глаз.
Но, видимо, это приключение подорвало силы моего организма, поэтому сегодня утром я проснулся больным. Признаюсь, мне случалось симулировать недомогание, чтобы не идти в школу, но мама, как правило, быстро выводит меня на чистую воду. Но сегодня мама померила мне температуру, и она, наверное, была очень высокая, потому что мама сказала, что мне нужен постельный режим. Она сказала, что проведет весь день в библиотеке, чтобы подготовиться к последнему экзамену, и не сможет со мной посидеть. Это, конечно, полный отстой, ведь когда ты болеешь, в этом есть только один плюс. Кто-нибудь всегда суетится у твоей постели и с тобой нянчится. Мама сказала, что сегодня придет Изабелла, и что если мне что-нибудь понадобится, я могу обратиться к ней. Но когда мама ушла, я запер дверь своей комнаты, опасаясь, что Изабелла может зайти ко мне, чтобы вздремнуть. Наверное, около полудня я уснул. А когда проснулся, услышал внизу страшный шум. Телек был включен на полную громкость, и еще мне показалось, что внизу галдят тетки. Я выглянул в окно, улица и дорожка, ведущая к дому, были заставлены машинами. Я не знал, что происходит, поэтому остался в своей комнате. Примерно через полчаса подъехала мама и вошла в дом. Через 5 минут все тетки, включая Изабеллу, из дома выкатились. Мама поднялась ко мне в комнату, она кипела от возмущения. Она сказала, что решила вернуться домой пораньше, чтобы со мной посидеть, а приехав, обнаружила в своем доме горничных, которые съехались со всей округи на просмотр мыльной оперы. Вечером мама снова устроила семейное собрание и объявила, что услуги Изабеллы больше не требуются, и что мы сами будем поддерживать чистоту в доме. Я был очень рад это слышать, потому что теперь мне не придется шарить по своей кровати в поиске капроновых чулок. Вторник. Когда я пришел сегодня в школу, Роули поджидал меня возле моего шкафчика, ухмыляясь во весь рот. Я заметил здоровенный прыщ у него на лбу. Многие даже в школу бы не пошли, если бы у них вскочил такой прыщ. Но Роули заявил вот что.
«Мама говорит, я становлюсь мужчиной».
Меня это почему-то задело. Но на этом дело не кончилось. Позже я увидел, что Роули трется возле шкафчиков старших ребят. Видимо, он думает, что раз у него вскочил прыщ, то теперь он с ними на равных или что-то типа этого.
«Как дела, чуваки?»
Старания Роули сразить народ своим дурацким прыщом кажутся мне довольно жалкими. Поверьте, я ему ни капельки не завидую, просто этот ребенок все еще спит с плюшевыми игрушками, и мне совершенно непонятно, почему первый прыщ вскочил у него раньше, чем у меня. Это заставило меня призадуматься. Я давно жду, когда у меня случится скачок роста, или хотя бы появится растительность на лице. Но процесс все не начинается. И теперь, когда у Роули вылез прыщ, мне очень хочется ускорить ход событий. Когда сегодня я пришел домой из школы, то долго разглядывал себя в зеркале, пытаясь обнаружить что-нибудь новенькое. Но все было как всегда. После ужина я спросил у мамы с папой, когда мне ждать начала процесса. Они сказали, что когда они были в моем возрасте, то намного отставали от своих сверстников в этом отношении. Папа сказал, чтобы я не рассчитывал на густую щетину, даже когда вырасту. Он, взрослый мужчина, бреется всего пару раз в неделю. Это очень грустные новости. В этой стране вам все время твердят, что когда вы вырастете, вы сможете стать кем захотите. Но теперь я понимаю, что это не так. Я могу назвать вам с десяток профессий, которых мне без бороды, усов или на худой конец приличной щетины не видать, как своих ушей. Фокусник, пират, дровосек, художник, коп, преступник. Среда. Сегодня прыщу Роули исполнился 2-й день, и Роули расчесал волосы на прямой пробор, чтобы его прыщ было лучше видно. Терпению моему пришел конец. И я решил принять меры. Я написал записку и в коридоре протянул ее Роули. «Дорогой Роули, никому не нравится твой прыщ. Девочки, с радостью сообщаю вам, что моя записка сделала свое дело». Но перед обедом случилось нечто невероятное. Мы всем классом направились в столовую, а когда мы проходили мимо шкафчиков старших ребят, я заметил там Джордана Джури с несколькими приятелями. Джордан окликнул нас и сказал:
«Эй, чуваки, вы приглашены на мою вечеринку».
Я не мог поверить своим ушам. Как я уже говорил, о вечеринках Джордана Джури ходят легенды.
А самое клевое, на вечеринках у Джордана Джури бывают девочки.
и, стало быть, его вечеринки не имеют ничего общего с теми, на которые обычно приглашают меня. Его вечеринка будет настоящей, не фигней типа в заперти, где было полно наблюдателей, рулящих процессом. Я понятия не имею, почему Джордан Джури пригласил нас с Роули к себе на вечеринку. Возможно, свою роль сыграл мой учебник математики или прыщ Роули, а может быть и то, и другое. Ясно было одно. Он полагал, что мы с Роули друзья, и его приглашение было пакетной сделкой. Мне не хотелось делать ничего такого, что заставило бы его изменить свое мнение. «Мы придем!» На один вечер я легко могу прикинуться другом Роули, если это даст мне возможность сыграть в бутылочку с девочками, которые на целый класс меня старше.
Она остановилась между вами.
«Значит, тебе придется поцеловать нас обеих».
«Четверг. Вы не поверите, но мама не пускает меня на вечеринку к Джордану Джури. Не потому, что там будут мальчики и девочки, и не потому, что там будет полно детей старше меня, а потому, что в эти выходные у дяди Гэри свадьба. Это прям-таки катастрофически неудачное совпадение. Я умолял маму разрешить мне остаться дома и пойти на вечеринку к Джордану, но она продолжала стоять на своем даже после того, как я пообещал, что отправлюсь на следующую свадьбу дяди Гэри. Мама сказала, что я должен поехать на эту свадьбу, поскольку участвую в свадебной церемонии и не могу подвести дядю Гэри. Дело в том, что я был на всех свадьбах дяди Гэри и хорошо знаю, как они проходят. Дядя Гэри попросит меня быть чтецом. Взрослые всегда выбирают какого-нибудь ребенка, чтобы он почитал на свадебной церемонии что-нибудь из Ветхого Завета. Они находят очень милым, когда ребенок не может выговорить имена. «И сказал Езекииль Зеде Зеду Зекиду...» Ну, как его?
«Как мило».
Я знал, что мама не изменит свое решение, поэтому не стал тратить время на пустые споры. Я поднялся к себе в комнату и позвонил Роули. Я сказал, что не смогу пойти на вечеринку, поэтому он тоже не должен на нее идти. Я объяснил ему, что это будет несправедливо, если он пойдет веселиться, а я буду торчать на свадьбе у дяди Гэри. Но Роули сказал, что он почти взрослый и может сам принимать решение, поэтому пойдет на эту вечеринку, несмотря ни на что. Я так разозлился, что бросил трубку. Теперь вы понимаете, каков этот Роули? Вот потому, что он такой эгоист, я очень рад, что он мне больше не друг. Суббота. Вчера мы все уселись в машину и отправились к Гэмми на свадьбу к дяде Гэри. Я был совсем не в духе из-за вечеринки, и не только из-за нее. Я вспомнил, что в эти выходные мне предстоит беседа с Гэмми. А у меня сейчас такое настроение, когда совсем не хочется слушать лекции. Последний раз лекцию мне читал папин брат, дядя Джо. Он сказал, что раз я достиг среднего школьного возраста, мне пора задуматься о своем будущем. Дядя Джо начертил график, где показал, что мне нужно делать в течение тех лет, что я буду учиться в школе, чтобы у меня было больше шансов поступить в престижный колледж, а потом устроиться на работу. Папа и дядя Джо распланировали практически всю мою жизнь на 10 лет вперед. Короче, я думал обо всем этом, но тут кое-что случилось. И мое плохое настроение как рукой сняло. Мама позвонила Гэмми и сказала, что мы немного опоздаем, потому что нам нужно заехать за моим смокингом. Я навострил уши. На предыдущие свадьбы дяди Гэри я смокинг не надевал. И это могло означать только одно. Я буду одним из шаферов. Накануне свадьбы шаферы закатывают жениху улетную вечеринку. Я насмотрелся такого по кабельным каналам и знаю, что это именно то, в чем я определенно хочу участвовать. Я даже посочувствовал Родрику, потому что обскакал его. Думаю, мне удастся сделать на этой вечеринке фотки, чтобы он мог увидеть все, что пропустил. В целом, я был счастлив. Пока Роули будет тусоваться на какой-то фиговой школьной вечеринке, я буду разъезжать в лимузине и ловить кайф. Этот уикенд покажет, кто из нас мужчина. К тому же у меня будет бонус. Я пройдусь под руку с подружкой невесты. Мне остается только надеяться, что у Сони симпатичные подружки. По дороге к Гэмми мама взяла с меня слово, что я не буду вытирать лицо после поцелуев родственников, потому что это невежливо. Я ничего не могу с собой поделать. Когда какая-нибудь тетя или кузина влажно чмокает меня в щеку, я начинаю думать о бактериях, размножающихся на моем лице, и страшно нервничаю. В прошлый раз, когда мы отправились к Гэмми,
Я прихватил с собой антибактериальные салфетки, чтобы решить эту проблему. Я пообещал маме, что сегодня не буду вытирать лицо после поцелуев. Зря я это сделал. Потому что первой к нам бросилась тетя Дороти, которая всегда целует меня в губы. Как только мама потеряла меня из виду, я схватил первое, что подвернулось под руку, и вытер лицо. К нашему приезду почти все родственники были в сборе. Если я буду описывать каждого, потребуется вечность, поэтому пробегусь по самым ярким персонажам. Здесь был мой кузен Бенджи со своими родителями, тетей Патрисией и дядей Тони. Когда я видел его в прошлый раз, он умел говорить только два слова.
«Нет, заткнись!»
Теперь Бенджи может строить предложения, и его родители говорят, что он читает книжки с картинками. Если бы мой сын умел читать, но не умел ходить на горшок, я бы не стал хвастаться. Двоюродный дедушка Артур сидел на своем обычном месте, в кресле с откидной спинкой напротив телевизора. По-моему, я еще ни разу не говорил с двоюродным дедушкой по-человечески, поскольку он издает лишь отрывистый рык. Однажды он гостил у нас в выходные на День Благодарения, и никаких других звуков за это время я от него не слышал. Не знаю, пытается ли он таким образом общаться, но время от времени я ему отвечаю на всякий случай. Двоюродная бабушка Рэба тоже приехала, что стало для меня полной неожиданностью. Несколько лет назад Гэмми пригласила всех родственников к себе на Рождество, но случайно забыла отправить приглашение двоюродной бабушке Рэбе. Та все-таки приехала, но отказалась снять пальто, и так и просидела в нем в гостиной, из-за чего мы все чувствовали себя виноватыми. Терренс, троюродный папин брат, тоже приехал. Упомянул я его только потому, что все твердят, что я как две капли воды похож на него, когда он был в моем возрасте. И это меня очень расстраивает. Когда я впервые об этом услышал, я просмотрел все фотки в альбоме Гэмми, чтобы выяснить, правда ли это. К сожалению, это оказалось правдой. Думаю, пора начинать откладывать деньги на пластическую операцию. Приехал папин двоюродный брат Байрон. Я был всегда не очень рад его видеть. В прошлый раз, когда съехались все родственники, Гэмми послала Байрона за молоком, и я отправился вместе с ним. Мы не проехали и мили, как автомобиль угодил в рытвину, и у него спустило колесо. Байрон отправил меня домой за подмогой, но по дороге я попал под дождь. Когда я переступил порог дома, все женщины, сидевшие на кухне, начали вопить, что я принес грязь. Они велели мне снять ботинки и поставить их в прихожей, что я и сделал. Но все эти крики, по-видимому, сбили меня с толку, и я напрочь забыл о спущенном колесе Байрона. Когда через полчаса он вернулся домой, вид у него был не слишком довольный. Дядя Чарли тоже приехал. Я был очень рад его видеть. У него всегда полные карманы конфет. И он угощает ими нас, детей. Правда, дядя Чарли нравился мне не всегда. Он дразнил меня, когда я был маленький. У меня была красная пижама-комбинезон, и каждый раз, когда он меня видел, он говорил одно и то же.
«Привет, морковка!»
Не знаю почему, но меня это жутко злило. Я рассказал маме о своих чувствах, и она отвела меня в магазин и купила мне новую пижаму, синюю. Когда я снова встретил дядю Чарли, то понял, что сделал его. Но ему понадобилось не больше 3 секунд, чтобы придумать мне новое прозвище.
«Как поживаешь, баклажан?»
Единственный, кто не приехал к Гэмми, был дядя Лоуренс. Но в этом нет ничего удивительного. Дядя Лоуренс все время путешествует и крайне редко посещает семейные сборища. Правда, иногда он все-таки появляется с помощью веб-камеры, как это было, например, на похоронах прадедушки Честера. Последними прибыли дядя Гэри и его невеста Соня. Она оказалась довольно симпатичной. Судя по тому, как они себя ведут, мне кажется, они без ума друг от друга. К сожалению, за ужином меня посадили рядом с ними. И я убедился в этом воочию. По дороге к Гэмми папа сказал нам, что Соню очень расстраивает тот факт, что дядя Гэри уже был женат, поэтому мы не должны ей об этом напоминать. Скорее всего, Соня попросила дядю Гэри свести татуировку на левой руке, потому что на ней вытатуировано имя его последней жены – Лидия. Но чтобы свести татуировку, нужно, наверное, заплатить кучу денег. Поэтому дядя Гэри просто взял и добавил несколько слов. «Лидия, я больше не люблю тебя». Хорошо еще, что Соня не заставила дядю Гэри изменить татуировку на другой руке. Ту, что он сделал после того, как за один присест съел в ресторане у Дэна килограммовый бургер-гигант. Это, согласитесь, впечатляет.
Я съел бургер-гигант!»
Как я уже сказал, Гэмми съехались почти все родственники, и несмотря на то, что у нее большой дом, некоторым пришлось спать в одной комнате. Каждый раз, когда мы гостим у Гэмми, я оказываюсь в компании, которую Гэмми называет «холостяки», мужчины, которые пока не женаты. Это совсем не та компания, с какой бы мне хотелось спать в одной комнате, особенно если учесть, что у Гэмми в комнате для гостей только две кровати. Это означает, что некоторым приходится спать парами, а остальным на полу.
«Парень, у тебя такие холодные ноги!»
Дядя Джон был в числе холостяков, но прошлой весной он женился. Я спрашиваю себя, не потому ли он женился, чтобы не спать с нами в одной комнате? Когда рядом с тобой храпит уйма народу, уснуть нелегко. Поэтому в какой-то момент я взял свои манатки и пошел искать другое место для ночлега. Единственным подходящим местом оказалась ванная комната рядом с комнатой Гэмми. Я положил в ванную одеяло и подушку и устроил себе постель. Не очень удобно, но, по крайней мере, у меня было личное пространство. Когда Гэмми пришла сегодня утром принять ванну, я, к счастью, моментально проснулся. После того, как я чудом избежал катастрофы, я уже не спал весь день. А день тянулся долго, поскольку предсвадебный ужин был назначен на 7. Но я, по крайней мере, знал, что после ужина отправлюсь на долгожданную вечеринку шаферов. Все эти семейные праздники плохи тем, что детям совершенно нечем заняться. Если вы не любите пить чай и сплетничать с женщинами, считайте, что вам не повезло. Все вещи в доме Гэмми для пожилого человека, и ребенку нечем себя развлечь. Несколько лет назад я пожаловался на это маме, и она купила несколько коробок лего, чтобы они лежали у Гэмми в доме. Но Гэмми склеила из лего один большой блок, потому что ее раздражали мелкие детали, разбросанные по полу. Больше в доме у Гэмми нет ничего, что могло бы быть интересно детям. У нее есть немного леденцов в вазе, которая стоит на каминной полке, и в прошлом году я взял из нее несколько. Леденцы оказались ужасными на вкус и вязкими, как жвачка. В конце концов, мне стало нехорошо, я прилег на диван и пролежал на нем несколько часов. Оказывается, этим леденцам 100 лет. Папа сказал, что точно такие же леденцы лежали в вазе, когда он был маленький. Он даже нашел фотку в альбоме Гэмми, чтобы это подтвердить. Кстати, о фотках. Гэмми давно уже следует обновить те, что стоят у нее на каминной полке. У нее есть фотки всех родственников. И та, где изображены мы с Родриком, была сделана около 8 лет назад, когда мы были в деревне у Санты. Я все хочу ее выбросить при случае, чтобы эта фигня не всплыла, когда будут готовить к публикации мою звездную автобиографию. Вся мебель в доме Гэмми тоже старая и, по-видимому, очень ценная. Уверен, что когда Гэмми умрет, родственники начнут со скандалом делить ее имущество. Народ уже начал наклеивать на мебель ярлычки со своими именами. Я считаю это крайне неуважительно по отношению к Гэмми. Правда, признаюсь, себе я тоже кое-что присмотрел. Воскресенье. Вчера вечером во время репетиции бракосочетания я думал о том, как дядя Гэри отведет меня в сторонку и скажет, где будет проходить вечеринка шаферов. Но этого не случилось. Я заглянул в свадебный сценарий и увидел свое имя в самом конце списка. Мальчик, который несет кольцо и цветы, Мэнни Хефли. Помощник мальчика, который несет цветы, Грег Хефли. Просьба не снимать со вспышкой в церкви. Я попытался выкрутиться и переложить обязанности помощника мальчика, который несет цветы, на Бенжи, но мама сказала, что в этом году он чтец, и к тому же у нас с Мэнни одинаковые белые смокинги. В общем, пока Роули отрывается на вечеринке Джордана Джури, я таскал за Мэнни корзинку с лепестками роз. Кстати, я заметил, что Родрик сделал кучу фоток, и если он еще не выложил их в интернет, то это просто удивительно. После свадебной церемонии мы прошли в банкетный зал, где был накрыт стол. Но прежде чем мы приступили к угощению, лучший друг дяди Гэри, Леонард, встал и произнес тост. Леонард сказал, что знает очень смешную историю про дядю Гэри и Соню, которая случилась, когда они встречались, и хочет ее рассказать. Он поведал, что пару месяцев назад дядя Гэри взял Соню на бейсбол и планировал с ней расстаться, потому что хотел начать встречаться с ее сестрой. Но дядя Гэри не успел сказать Соне о том, что хочет с ней расстаться, потому что в небе пролетел самолет с растяжкой. «Ты выйдешь за меня, Соня?» Леонард сказал, что, по-видимому, это был другой парень, чью подружку тоже звали Соня, но Соня дяди Гэри откликнулась раньше, чем он успел слово вымолвить. Леонард сказал, что дядя Гэри хотел объяснить это недоразумение, но испугался, что парни, сидевшие вокруг них на стадионе, могут его поколотить, если он даст Соне отставку. Поэтому дядя Гэри решил смириться с судьбой. И я подумал, что эта история шутка, но дядя Гэри не спешил убедить нас в обратном. Короче, у меня было такое чувство, что в следующем году мы соберемся на 5-ю свадьбу дяди Гэри. После официальной церемонии мое семейство отправилось к Гэмми переодеться. Когда я собирал свои шмотки, в комнату вошел папа и сказал, что Гэмми хочет со мной поговорить. Сначала я не мог понять, почему Гэмми хочет говорить со мной тет-а-тет, но потом сообразил, что мне предстоит беседа. Пока я шел к гостиной, где сидела Гэмми, то немного нервничал, но в то же время был воодушевлен. Гэмми живет на свете давно, и я подумал, что у нее накопился большой запас мудрости. Честно говоря, немного мудрости мне бы не помешало. Я вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Гэмми сидела в прикольном кресле. Я сел напротив. Как только я устроился, Гэмми завела разговор. Гэмми сказала, что многие мои ровесники хотят побыстрее повзрослеть, но если бы у меня была голова на плечах, я бы наслаждался тем, что имею. Ну, это я уже миллион раз слышал от мамы с папой, поэтому был немного разочарован тем, что и Гэмми клонит туда же. Но это было еще не все. Гэмми сказала, что я вступаю в трудный возраст, что у меня отвиснут губы, испортится кожа, а голова будет выглядеть несоразмерно большой, и мне придется со всем этим жить, пока я не закончу школу. Она сказала, что в течение нескольких лет я никому не должен позволять себя фоткать, потому что позже я пожалею об этом. Она сказала, что то же самое советовала папе, дяде Гэри и дяде Джо, но они ее не послушались. Но и это было еще не все. Гэмми сказала, что старость не радость, а старость в ее возрасте вообще кошмар. Она заговорила о геморрое, о поясывающем лишае и о многом таком, о чем я раньше никогда не слышал. Наверное, она поняла, что озадачила меня, и начала спускать чулок, чтобы показать мне, о чем идет речь. Тут я извинился и улизнул из комнаты. Я рад, что выбрался оттуда до того, как Гэмми решила снять еще что-нибудь. Через полчаса мы собрали вещи, сели в машину и отправились домой. Я был счастлив, что уикенд закончился. Я, конечно, люблю своих родственников и все такое, но выносить семейство в таких количествах я больше не в силах. Понедельник. Идти сегодня в школу было неохота, потому что все, похоже, побывали на вечеринке у Джордана и, конечно, хотели поделиться впечатлениями. Идти мимо шкафчиков старших ребят было неприятнее всего.
А помнишь горчицу и брызгалки? А детский бассейн и шоколадный сироп?
Вообще-то я рад, что не попал на эту вечеринку. Я выяснил, что Джордан пригласил детей из моего класса для того, чтобы они были его обслуживающим персоналом.
«Можно нам хотя бы ножки помочить?»
«Нет, лучше принесите нам газировки!»
Сегодня вечером в новостях объявили победителя конкурса «Абрикосовый бриз». Я, увы, пролетел, но с победителем знаком. Это Скотти Дуглас, который живет на нашей улице. Не спрашивайте меня, почему они выбрали именно его. На прослушивании Скотти с трудом выговаривал слова.
«Абрикосовый бриз – просто обтение».
Рекламщикам стоило бы узнать о нем побольше. Если бы они увидели его старшего брата, то, наверное, еще 100 раз бы подумали. Вчера вечером мама сказала, что теперь, когда ее первый семестр закончился, она собирается ненадолго поставить учебу на паузу и больше времени проводить с семьей.
Я не могу передать вам, как я этому обрадовался.
Я просто счастлив, что все наконец-то приходит в норму.
Как я рад, что ты вернулась.
Это был непростой год. Произошло много внезапных перемен, хотя мне нравилось, как было раньше. Папа и дядя Джо продолжают меня пилить. Они хотят, чтобы я стал более ответственным и всерьез задумался о своем будущем. Но все дело в том, что я больше похож на дядю Гэри. Мне кажется, я сейчас просто не тороплюсь взрослеть. А после того, как Гэмми показала, что меня ожидает в ближайшем будущем, я думаю, что воспользуюсь ее советом и постараюсь оттянуть этот момент, насколько смогу. Вторник.
Кстати, о том, что все приходит в норму, я решил, что пора нам с Роули забыть о двух последних месяцах и снова стать друзьями. Мы знаем друг друга немало лет, и я не вижу смысла разрушать наши отношения из-за какого-то пустяка. По правде сказать, я уже не помню, из-за чего мы поругались. Поэтому после школы я отправился к Роули, чтобы узнать, не хочет ли он прогуляться. Он так мне обрадовался, что мне стало даже неловко. Роули спросил, будем ли мы лучшими друзьями навек, и дал мне половинку медальона, который все время уговаривал меня носить. Лучшие друзья. Я сказал, что не собираюсь носить медальон, потому что он девчачий. Откровенно говоря, меня напрягает это навек. Я сказал, что мы могли бы начать с одного месяца, и, похоже, он остался доволен. Я скажу вам одну вещь. За лето Роули вытянулся на целых 3 сантиметра, и кто знает, каким этот парень вымахает. Я решил, что лучше держать его при себе, по крайней мере, до выпускного класса. Ведь если он будет расти с такой скоростью, ходить с ним будет одно удовольствие.
«Вы что-то сказали, парни?»
«Роули злится».